Тусклый свет свеч под дымом тлел, еле видный. Погасли и свечи. Королева Клара умирала. Она хрипела тяжело и шумно, уже ничего не сознавала. Повернулась на спину, вытянулась. Стукнулась головою о камни пола. Лицо ее стало, как воск. Налет пепла на лицах королев увеличивался и стал, как две серые маски. Так, оставленные всеми, среди задохшихся верных, умерли обе королевы. Дым все тяжелее сгущался вокруг них. Пепел легко осыпался на их распростертые полуобнаженные тела. Медленно заносило их пеплом. Замолкли последние голоса людей, и мрачное в грохоте обвалов молчание пришло и стало в королевском доме над поверженными трупами королев. В соседних покоях обваливались потолки. Но там, где лежали обе королевы, странная прихоть случая, все осталось цело. Тяжкое грохотание было во дворце и окрест, но некому было его слушать. Молчание царило в грохотах и в стихийном яростном вое. Все оставшиеся в городе умерли. И уже не слышно было людских голосов. Мертвый город томился мертвым сном. Те, кто успел выбраться из города, бежали к морскому берегу. Отчаяние и ужас вопили в их толпах. Многие из беглецов гибли по дороге, задохшись от дыма, отравленные тяжелым воздухом или убитые камнями. Но не спаслись и те, которым удалось добраться до порта. Почти одновременно с началом извержения вулкана произошло несколько подземных толчков, одно морское. Первые минуты через две после начала извержения и еще три или четыре с промежутками от одной минуты до двух. С каждым толчком громадная волна плескалась на берег, сокрушая пристани и легкие постройки для товаров. Бушующие волны с неистовым ревом падали одна за другою на берег. Вид моря с дороги из города в порт был ужасен. Безветренные и страшны были волны. Ничем не гонимые, яростно бились они о прибрежные скалы. Яростный рев прибоя заглушал порою свирепые грохоты вулкана. Неосторожно приблизившиеся к острову корабли разбивались и тонули. В этом ужасном крушении погибло много матросов, любопытных туристов и смелых газетных сотрудников, посланных жадными до сенсаций редакциями. Несчастным так и не удалось познакомить свою публику с подробностями этой редкой, удивительной картины. Громадные волны внезапно метались навстречу бежавшим из города. Слабые тонули, сильные пытались плыть и погибали так же. Никто из бывших в Драгонере в это утро не нашел себе спасения. Глава 73. В Пальме был слышен издалека гул катастрофы. Море волновалось, и небо над Пальмой было пепельно-багряное. Возникшие неведомо откуда, в Пальме носились смутные слухи о гибели города Драгонеры. Все настойчивее говорили о том, что обе королевы погибли. Тревога в Пальме росла. На улицах собирались взволнованные шумные толпы. Перед Министерством внутренних дел, где жил Виктор Лорена, и перед морским министерством происходили враждебные демонстрации. Веяли красные и черные флаги. Слышались яростные речи внезапно возникших ораторов, перемежаемые диким воем и ревом беснующейся толпы. В окна величественных зданий летели камни. Звон разбитого стекла покрывался ликующим хохотом растрепанных баб и девчонок и свистом полуголых мальчишек. К вечеру слух о смерти королев усилился. Точных сведений не было. Это доводило толпу до бешенства. Говорили, что министерство знает истину, но скрывает ее от народа. Уличные ораторы приглашали толпу вздернуть министров на фонарь. Пришлось на помощь полиции призвать войска. Несколько батальонов пехоты стояли под ружьем во дворах министерских зданий. Но министерство еще ничего не знало. Телеграф с Драгонерою не работал. Наконец в Пальму пришло известие о катастрофе. Телеграммы из Кабреры известили о том, что город Драгонера разрушен при извержении вулкана, что там много убитых, и что происшедшим одновременно моретрясением около Драгонеры потоплено много кораблей. О судьбе королев не было ни слова. Эти телеграммы были немедленно отпечатаны и раздавались народу. Раздача телеграмм утешила волнение народное ненадолго. Всю ночь на пальмских улицах были шумные толпы. Настроение было мрачное, подавленное. К утру были расклеены по городу афиши успокоительного содержания. В них министерство уверяло, что были приняты все меры к спасению королев. Министры, конечно, сами не верили тому, в чем хотели уверить народ. Да и никто им не верил. Толпа рвала на части лживые афишки. В тот самый час, когда королевская яхта с королевою Артрудою отошла от Пальмского замка, направляясь к Драгонере, Филиппо Мечо вывез Афру, погруженную в летаргический сон, из ее комнат в замке. Афру перевезли в городок Сольер на северо-западном берегу Майорки. Из этого города был родом Филиппо Мечо. В Сольере Афру поместили в доме сестры Филиппо Мечо, бывшей замужем за местным нотариусом. Афра проснулась в тот же вечер, как ее привезли в этот дом. Двое суток она пробыла в тяжелом состоянии полусознательности, похожем на состояние дрессированного человекоподобного животного. Афра одевалась и ходила, разговаривала любезно и весело, даже выходила из дому, но смотрела тупо и все сейчас же забывала. Потом в ее памяти ничего не осталось от этих двух темных дней. Совсем пришла в себя Афра только в вечер после извержения вулкана. Первый, кого она сознательно увидела, был Филиппо Мечо. Афра сказала с удивлением: «Как странно! Вот вы, Филиппо, и это я, но все вокруг неожиданно чуждо и ново. Что же это, Филиппо?» Филиппо Мечо ответил ей: «Это город Сольер, о котором я вам рассказывал много. Мой родной город». «А это ваш дом?» — спросила Афра. «Милая Афра», — ответил Филиппо Мечо, — «мой дом еще не достроен. Здесь вы находитесь в доме у моей сестры. Надеюсь, вам здесь понравилось». «Я очень рада», — ответила Афра, — «что вижу вас, милый Филиппо. Но как же я попала в Сольер, и где королева Артруда? Что с нею?»
Филиппо Мечо спросил осторожно: «А не кажется вам, милая Афра, что королевы Артруды и не было никогда, что она вам снилась, и что этот сон не повторится?»
«Ах, Филиппо!» — воскликнула Афра.
«Сны, которые нам так сладко снятся, действительнее самой жизни. Но я догадываюсь, почему вы об этом говорите. Моя бедная Артруда погибла».
«Будем надеяться, что ее спасут», — сказал Филиппо Мечо. Королева была в Драгонере накануне извержения и пыталась спасать жителей. Бесчестное правительство оставалось в безопасности в Пальме. Артруда была великодушная, смелая женщина, но она была слишком молода для такого высокого поста. И не ее вина, что волею избирательной машины возле нее был поставлен этот подлец Виктор Лорена.
«Моя Артруда погибла», — тихо сказала Афра.
И заплакала горько. Утешая, целовал ее нежно Филиппо Мечо. В эти страшные дни любовь щедрой рукой рассыпала свои чарующие цветы. Кто не любил, влюблялся. Кто уже любил, в том еще сильнее разгоралось пламя страсти. Имогена и Мануэль Парладе, Афра и Филиппо Мечо, слаще и радостнее стала им любовь их, цветущая под сумрачным небом общенародного бедствия. Извержение к ночи прекратилось. Грохот вулкана затих. Рев моря стал стихать. И уже рано утром на другой день
многие отправились на пароходах к Драгонере. Всем военным кораблям приказано было идти к Драгонере и оказать помощь. Еще неизвестно было, кто погиб, но уже во многих семьях царила предвещательная, никогда не обманывающая тоска. Казалось, вся пальма, такая веселая и беззаботная в обычные дни, охвачена была тягостным томлением. Только принц Танкред, прикованный к постели притворной болезнью, предвкушал ликующую радость, которую принесет ему весть о смерти королевы Артруды. Принц Танкред не сомневался в том, что Артруда умерла, и был уверен, что путь к престолу для него чист. Но Танкред должен был лицемерить, выказывать тревогу, делать взволнованное и грустное лицо. Его друзья сочувственно твердили: «Бедный принц! Он страдает сильнее всех нас». Был, впрочем, краткий срок, когда лицо принца Танкреда стало взволнованным непритворно. Разнесся слух, что королева Артруда спаслась, и на миноноске прибыла в Кабреру. Было несколько минут радостной надежды в обществе. Думали, если спаслась королева, то могли спастись и другие. Но скоро опять стали говорить, что королева Артруда погибла, и что миноноска нашла на берегу Драгонеры только обугленный труп королевы. Никто не знал, откуда идут эти слухи. Тревога росла. Толпа бушевала на улицах. Были кровавые стычки, насилие и убийства. Нападали на дам, одетых нарядно, срывали с них пестрые шляпки и цветные ткани, и побитые, помятые модницы спасались с трудом. Особенно яростны к нарядным дамам были дамы с центрального рынка, торгующие зеленью и рыбою. В министерстве спорили о том, что делать. Министры растерялись и говорили, что надо подать в отставку. Один Виктор Лорена был спокоен. Он говорил: «Уличные зеваки покричат и успокоятся. Ну, подадим мы в отставку. Но кто же назначит новый кабинет? У королевы Артруды нет наследников, некому быть регентом, и потому теперь мы являемся единственно законной властью в стране». И министерство решило остаться на месте. Политики и биржевики спекулировали на катастрофе. Курс государственных займов понизился немного и твердо стоял на этом уровне. Зато бумаги промышленных и колониальных предприятий стали предметом жестокой спекуляции. Эти бумаги то повышались стремительно, то также стремительно падали, в зависимости от того, высоко или низко оценивались биржею шансы принца Танкреда на корону. Биржа кишела, как муравейник. На улицах было необычайное смятение. В самый день смерти королевы Артруды в кружке единомышленников принца Танкреда уже зашел разговор о его кандидатуре на престол. Собравшись у постели мнимо больного принца, господа, злоумышлявшие против королевы Артруды, выражали притворную скорбь. Они даже довольны были королевою Артрудою. Ее гибель спасла их от опасности задуманного ими переворота. Теперь восхвалять ее достоинство им было не так уж трудно. Герцог Кабрера говорил: «В этом ужасном мраке, объявшем нашу страну, единственный луч радостной надежды — это вы, ваше королевское высочество». Кардинал тихо промолвил: «Бог устраивает все к лучшему», и с молитвенным смирением потупил хитрые глаза. Принц Танкред посмотрел на него с неудовольствием. Ему показалось, что это уж слишком. Но ловкий архиепископ продолжал, нисколько не смущаясь: «Так и болезнь вашего высочества, повергавшая нас в глубокую скорбь, явно послана Богом, чтобы спасти нам эту драгоценную жизнь». Принц Танкред возразил: «Что ж, моя жизнь, теперь мы должны думать только о том, как спасти наше дорогое отечество, а моя жизнь принадлежит ему». Наконец и сам Виктор Лорена в сопровождении морского министра и еще двух членов кабинета взошел на миноносец и отправился к острову Драгонери. Быстрый ход миноносца позволил ему приблизиться к городу в числе первых. Виктор Лорена и его спутники стояли на верхней рубке и в бинокле осматривали город Драгонеро. Они казались опять налетевшими, неугомонными туристами, которым любопытно посмотреть на невиданное зрелище. Город Драгонеро издали казался мало пострадавшим, но когда вошли в гавань, то увидели полную картину разрушения. Миноносец остановился на якоре. К берегу были посланы шлюпки. На одну из них сел и Виктор Лорена. Расчетливо храбрый, очень спокойный, хорошо владеющий собою человек, он подавил в себе жуткую тревогу опасностей. Теперь он казался отважным и юношески смелым. Его отговаривали от поездки в город. Говорили, пусть сначала матросы почистят дорогу и укрепят стены в тех местах, где они угрожают падением. Виктор Лорена решительно сказал, «Теперь я должен быть впереди всех на опасном месте». Он делал эффектные жесты и искусно произносил эффектные слова. Это производило сильное впечатление. Виктор Лорена высадился не без труда, так как берег был завален обломками пристаней, амбаров, лодок и грудами каких-то мелких поломанных вещей. Слои сажи и пепла лежали на всем. Виктор Лорена и его спутники через 5 минут были уже совсем черны от пепла. Они пошли в город, увязая в пепле. Но уже скоро пришлось вернуться к берегу. Послали расчищать путь. Матросы работали усердно. Наконец, по расчищенному шоссе можно было добраться до города. Многие дома казались снаружи совершенно целыми. Но все в городе было засыпано камнями и пеплом. Неживые улицы были загромождены какими-то бесформенными обломками. Жутко было прислушиваться к царящему в городе унылому безмолвию. Город имел зловещий, мрачный вид. Город мертвых. Страшные картины разрушения и смерти попадались на каждом шагу. Повсюду лежали трупы, полузасыпанные пеплом, обгорелые, с посиневшими лицами. И везде был смрад гниющих трупов. Людей не было нигде. Виктор Лорена и его спутники медленно подвигались по улицам. Во многих местах приходилось прорывать рвы в пепле. Так как многие полуразрушенные дома грозили падением, то приходилось подвигаться вперед с бесчисленными предосторожностями. Наконец добрались до губернаторского дома. Понижая голос, как говорят в доме, где есть покойники, кто-то сказал: «Королевы остановились здесь». Виктор Лорена тихо ответил: «Будем надеяться, что королевы живы». Он почтительно и грустно приподнял шляпу и наклонил голову. Фасад губернаторского дома был полуразрушен. Стекла уцелевших окон были разбиты. И осколки их кое-где странно и тускло блестели в полуобгорелых рамах. Кровля с правой стороны, ближайшей к вулкану, была цела. С другой стороны обвалилась. Послали в дом солдат-саперов. Прошло около часу томительного ожидания. Виктор Лорена нервно постукивал тростью по камням, курил папироску за папиросою и ходил взад и вперед на небольшом пространстве наскоро расчищенной улицы. Его спутники уселись на каких-то обломках, разговаривали пониженными голосами и почему-то все о неинтересных мелочах пальмской жизни. Наконец, молодой поручик доложил Виктору Лорена, что потолки и стены в ближайших комнатах губернаторского дома укреплены, что найдены трупы 2 служителей и что работы в дальнейших комнатах продолжаются. Виктор Лорена вошел в дом. Груды извести и мусора валялись повсюду. Воздух был тяжел и противен. Известковая пыль набиралась в легкие и в ноздри. Дышать было тяжело, точно тяжелая тоска давила грудь. Был неподвижен запах тусклого сдавленного тления. 2 найденные трупа лежали в стороне на каких-то досках. У всех на уме был один тревожный вопрос: где же королевы? Чтобы проникнуть дальше, в глубину дома, пришлось еще долго и осторожно работать, разбирать развалины и груды камней и пепла. Подняли еще несколько измятых и полузасыпанных пеплом трупов. Ничего не нашли в верхних покоях дома, где могли быть комнаты, отведенные для королев. Наконец спустились вниз, в коридоры и помещения полуподвального этажа. Работали с факелами и с фонарями. Дверь одной комнаты была полуоткрыта. У ее порога увидели распростертое на каменном полу тело мертвой женщины. Узнали камеристку Артруды Терезиту. Предвещательное волнение охватило всех. Эта умершая у порога женщина казалась трогательной жертвою преданности. Здесь, конечно, должна быть и ее госпожа. Тело Терезиты положили на носилки и вынесли. Тогда Виктор Лорена и его спутники молча переступили порог. В этой комнате с низкими грузными сводами воздух был еще более тягостен и смраден, чем в других покоях этого дома. Было очень темно. Виктор Лорена тихо и отрывисто приказал «Осветить!» И в ту же минуту, словно предупреждая его приказание, по стенам комнаты метнулись отблески внесенных солдатами фонарей. Кто-то сказал негромко «Здесь». Ряд огней по обе стороны Виктора Лорена развернулся полукругом, освещая страшное и жалкое зрелище. На полу лежали полуногие тела обеих королев, покрытые серым, липким слоем пепла. Над ними в кресле виден был сухой и тонкий труп губернатора. Солдаты осторожно подняли тела королев. Их положили на носилки и бережно вынесли на улицу. Там, в странном сверкании солнечных косых на закате лучей, сквозь тусклую серую пыль, тела обеих королев были так же недвижны и жалостны, как и тела других умерших. В толпе солдат и чиновников громко рыдал кто-то преданный и взволнованный. И у других лица стали грустны, и глаза влажны. Глава 74. Невозможно было в короткое время похоронить множество трупов. Смрад от их гниения мешал оставаться в городе. Виктор Лорена и его спутники спешили поскорее выбраться отсюда. И вот обе королевы в тяжелых свинцовых гробах, и гробы их на той же нарядной яхте, которая привезла их на остров разрушения и смерти. Неторопливо двигалась яхта. Быстро бежал по морю, обогнавший ее, миноносец с министрами. На другой день яхта, везущая тела королев, остановилась перед пальмою. Ярко и сквозь радужно-серую дымку легкого пепла сиял близкий к зениту пламенный змий, ликующий и смеющийся. В его сиянии эта стройная яхта рядом с другими кораблями казалась туманно легкою морскою красавицею. Траурные флаги на ее мачтах веяли весело и гордо. Толпы народа уже с утра ждали на морском берегу. Уже с утра готовы были траурные колесницы для перевезения тел в капеллу королевского замка. Когда поставлены были на колесницы два гроба, в толпе слышны были вопли и рыдания. Пышное зрелище стало мистерией народной скорби. Совет министров собрался в тот же день, когда Виктор Лорена вернулся в Пальму. Утром в правительственном указателе появилось официальное извещение о смерти королевы Артруды I и вдовствующей королевы Клары, и о том, что, согласно Конституции, управление государством приняло на себя министерство, впредь до принесения присяги новым королем или регентом государства. Трагическая гибель королев произвела чрезвычайное впечатление в государстве и везде в мире, где читаются газеты. Героизм, с которым встретила смерть королева Артруда, был бы очень полезен для династии, если бы у королевы оставался ребенок. Но наследника престола не было. Печаль была в народе непритворная. Траур носили все. Вся страна покрылась трауром печали. печально-торжественные службы совершались в церквах перед затянутыми крепом алтарями. И были слезы жен и дев, и слезы Афры, и слезы Имогены. Красивую казалась даже и притворная печаль принца Танкреда. Змий в небе пылающий прекрасен и сквозь грозовые тучи. Так и змея, умеющая чаровать, красива и в облаке скорби, змея земная.
Печальное событие было на руку принцу Танкреду, потому что интрига за него уже была очень развита. В день погребения королев была напечатана в газетах и расклеена по городу прокламация принца Танкреда, озаглавленная «Моему любезному народу». Принц Танкред изливался в красноречивых выражениях скорби, растерзавшей его сердце. Он сердечно благодарил народ за любовь, которая окружала его супругу и государыню, покойную королеву Артруду I, при ее жизни, посвященной неусыпным трудам и заботам о благе народа. Благодарил всех и за участие в его скорби. Заявлял, что готов служить государству и стране, которую считает своею второй родиною, так же преданно и верно, как служил раньше, в славное царствование возлюбленной и незабвенной королевы Артруды I. Это заявление все поняли в том смысле, что принц Танкред выставляет свою кандидатуру на вакантный престол. Министерство заявило, что необходимо приступить к избранию короля, и для этого, согласно Конституции, назначила выборы в новый парламент, который имел бы на то полномочия от населения Соединенных Островов. Началась усиленная агитация за избрание в короли принца Танкреда. За него стояло несколько влиятельных групп населения. Прежде всего за него были аристократы, кроме тех, кого оскорбляли его любовные похождения. В агитации участвовали усерднее всех знатные дамы. Маркиза Элеонора Аринос развернула все свои таланты закулисных интриг и тайных влияний. За принца Танкреда была значительная часть войска и так называемая военная партия. Особенно преданы были принцу Танкреду моряки. Они ждали для себя славы и почестей, которые они добудут в войнах. Принца Танкреда поддерживала крупная буржуазия, заводчики, биржевики и финансисты, и его многочисленные кредиторы. Сильная клерикальная партия была также за принца Танкреда. За него же были и многие простаки либеральных взглядов, очарованные его любезностью. Пока еще не было известно, как отнесутся великие державы к кандидатуре принца Танкреда. В Пальме даже боялись иностранного вмешательства. Говорили, что многие державы опасаются агрессивных замыслов принца Танкреда. К островам двигались с разных сторон эскадры нескольких держав. Английский крейсер вошел в одну из гаваней на Кабрере. Посланники в Пальме ежедневно собирались, совещаясь. В народе принц Танкред был явно непопулярен, и потому его избрание не казалось несомненным. Приверженцы принца Танкреда побаивались, что в стране восторжествует республиканская идея, но все-таки сильно надеялись на раздор между социалистами и синдикалистами. Оппозицию события захватили врасплох. При том же в ней не было того единства, которое обеспечивало бы необходимую согласованность действий. Отсутствие единства обуславливалось различием интересов оппозиционных групп населения, интеллигентного пролетариата, рабочих и крестьян. К оппозиции же примыкала значительная часть мелкой буржуазии. Поэтому оппозиция делилась на три основные группы, боровшиеся между собою – синдикалисты, социалисты и радикалы, приверженцы буржуазной республики или парламентарной монархии. У каждого течения были свои газеты, свои клубы. Каждая партия устраивала митинги. Положение было очень сложное и неопределенное. Ни одна партия не имела большинства в стране. Республиканская идея была скомпрометирована неудачей восстания. По мере того, как приближались выборы в новый парламент,
усиливалась и предвыборная агитация. Определилось четыре течения: за избрание в короли принца Танкреда, за буржуазную республику, за социалистический строй и за синдикатские коммуны. Агитация республиканцев сосредотачивалась преимущественно в селах и в небольших городах. В больших городах больше внимания привлекали споры синдикалистов и социалистов. Буржуазная радикальная партия сначала высказывалась за избрание короля, но не принца Танкреда. Впрочем, не отвергала и мысли о республике. Были долгие споры на тему «республика или монархия». Комитет радикальной партии после долгих споров, кто за республику, кто за принца Танкреда, решил, что удобнее выбрать короля, но не Танкреда. Не знали, однако, кого противопоставить принцу Танкреду. Долго и внимательно перебирали всех европейских принцев либеральных взглядов. Почти все казались опасными. Иные принцы казались слишком военными людьми. У других слишком было большое родство. Принцы свергнутых династий могли вовлечь Соединенные острова в неприятные отношения с их родными странами. Прошел слух, что посланник одной великой державы выставил кандидатуру одного из сыновей азиатского эмира или хана. Но эта кандидатура почему-то никому не нравилась. Говорили, что этот кандидат любит сажать людей на кол, и что он не может обойтись без большого гарема. Склонялись к республике. В газетах и на митингах в Пальме возник спор по основному вопросу о власти в обществе. Что делать с нею? Одни стояли за то, чтобы захватить власть в государстве и доставить господство пролетариату. Другие, наоборот, находили необходимым уничтожить всякую общественную власть путем ее игнорирования и путем свободной организации общественных служб. Друзья Филиппа Мечо стояли за провозглашение республики, чтобы сделать вторую попытку овладения властью в пользу социалистического переворота. Сам Филиппо Мечо не высказывался определенно. Его симпатии к синдикализму очень усилились, и в партии на него стали уже глядеть подозрительно. Синдикалистская газета «Дружно вперед», издававшаяся под редакцией доктора Эдмонда Негри, уже давно и настойчиво развивала мысль о том, что власть государства должна быть совершенно уничтожена. И что отношения между свободными людьми следует заново построить на таких основаниях, которые были бы лишены элемента принудительности. В день погребения королев состоялось в Пальме многолюдное и оживленное собрание синдикалистов и социалистов. Собирались преимущественно в рабочих предместьях. Казалось, что этот день, отмеченный собраниями всех оппозиционных партий, символизировал в сознании их членов пышное погребение останков отжившего буржуазного строя. Собрание синдикалистов после недолгих прений вынесло резолюцию за уничтожение государственной власти и за восстановление самодержавия автономной личности, властной или вступать в общественные договоры с другими людьми, или оставаться вне всякой общественной организации. Синдикалисты оказались довольно сильными в прекрасной стране Соединенных Островов. К этой партии примкнуло большинство интеллигентного пролетариата и значительная часть рабочих тех производств, где требуется большая степень умственного развития и специальных навыков и знаний. Этой партии весьма симпатизировал и доктор Филиппо Мечо. Впрочем, он еще продолжал оставаться в составе Центрального комитета социал-демократической партии. Другие главари социал-демократов уже давно были настроены недружелюбно к Филиппу Мечо. Для этого, кроме обычного в людях, по слабости человеческого сердца, недоброжелательства слабейших к сильнейшему, были и более основательные и достойные причины, как в теоретических колебаниях Филиппа Мечо, так и в его поступках. О беседе Филиппа Мечо с королевою Артрудою скоро узнали. За эту встречу его очень упрекали и в партии, и в обществе. Одно время упорно держались слухи о том, что Филиппо Мечо принужден уйти из партии. Центральный комитет социал-демократов опроверг эти слухи, когда они стали повторяться и в печати. Но все же положение Филиппо Мечо в Центральном комитете было довольно неприятное. В широких же слоях общества и в народе в эти дни, несмотря ни на что и как бы вопреки всем толкам о его ошибках, очень возросла популярность Филиппо Мечо. Самые колебания его привлекали к нему сердца многих. В нем видели не человека программы, а человека живого дела. Женщины с особенной страстностью оправдывали его визит к покойной государыне как поступок рыцарский по отношению к женщине. В лавочках и у разносчиков газет продавались портреты Филиппо Мечо. На открытках он был изображен в десятках поз. В кабачках пели куплеты, прославлявшие его прошлое. В салонах и на общественных собраниях повторяли его слова, более или менее острые, а многие из этих словечек никогда не были им сказаны. Дошло до того, что старые анекдоты и выдумки новейших остроумцев все без исключения приписывались одному Филиппо Мечо. Ежедневно в разных концах Пальмы и в других городах происходили многолюдные и шумные манифестации в честь Филиппо Мечо. Каждый день собирались толпы народа перед домом, где жил Филиппо Мечо. Ему приходилось выходить на балкон и говорить речи. Каждый день в двери его квартиры стучались толпы девушек и женщин, приносящих ему цветы. И были тут и праздные нарядные барышни, дочери адвокатов и инженеров, и быстроглазые, просто одетые работницы, учительницы и студентки, и скучающие дамы, и труженицы, которым некогда скучать. Глава 75. В то же время и в Пальме, и вне столицы начались частые манифестации против принца Танкреда. Одна из этих манифестаций в Пальме была особенно бурную. Толпы рабочих со своими женами и дочерьми шли из предместий по улицам и кричали: «Долой Танкреда! Пусть он убирается из Пальмы!» На площади, где стоял памятник королевы Джиневры, перед зданием парламента, сошедшиеся с разных сторон толпы соединились. Мальчишки сложили костер у самого подъезда парламента и на нем сожгли портреты принца Танкреда. Девушки и женщины с хохотом и песнями плясали вокруг этого костра. Отсюда толпа двинулась прямо к королевскому замку, где жил принц Танкред. Министерство послало против манифестантов отряд войска. Недалеко от королевского замка солдаты преградили дорогу манифестантам. Мерный строй и звуки барабанов произвели не особенно сильное впечатление. Толпа остановилась, но не расходились. Мальчишки прыгали перед строем, гримасничали и распевали уличные песенки против Танкреда. Подростки держали себя смело до дерзости. Девушки смеялись и бросали в солдат цветы. Приказов разойтись, толпа не слушала. Среди солдат поднимался угрюмый ропот. Генерал, командовавший отрядом, нашел, что необходимо скорее кончать. Он тихо сказал своему адъютанту: «Открыть по мятежникам огонь!» Адъютант почтительно выслушал приказ. Потом, нервно сжимая левую в белой перчатке рукою узду своего красивого вороного коня, он приблизился к батальонному командиру, который стоял на тротуаре у стены чьего-то дома за рядами своих солдат, и передал ему приказание генерала. Раздались звуки рожка, предупреждавшего, что будут стрелять. В толпе смеялись, были уверены, что стрелять не посмеют. Тогда послышалась команда, но солдаты стояли неподвижно и команды не исполняли. Офицеры были смущены. Генерал пришел в ярость, кричал: «Расстреляю!» Но очевидно стало, что никакой дисциплины нет и что солдаты в рядах не менее опасны, чем рабочие в толпе. Ряды солдат расстроились. Передние смешались с толпою. В толпе слышались дружелюбные крики. «Да здравствует армия! Да здравствует народ!» Солдаты братались с рабочими, менялись медными образками, целовались. Молодые работницы осыпали солдат цветами. В королевском замке принц Танкред, облеченный в свой мундир дивизионного генерала, украшенный звездами, орденами и медалями здешними и иностранными, беседовал с друзьями. Принц Танкред и его друзья лихорадочно ждали событий. Сюда же приехал Виктор Лорена и еще несколько министров. Ожидание выстрелов было напряженным. Принц Танкред то и дело посылал адъютантов узнать, не началась ли стычка солдат с манифестантами. Смутные гулы из города рождали в замке смятение. Наконец стали приходить вести о том, что случилось на площади королевы Джиневры и на улице перед королевским замком. Сначала это были какие-то неопределенные слухи. Потом стали получаться донесения адъютантов. Наконец явился комендант города. Его доклад произвел потрясающее впечатление. Ждали, что толпа нападет на замок. Генералы горячились. Они предлагали самые крайние и крутые меры – пустить в ход артиллерию, залить возрождающийся мятеж потоками крови. Министры были осторожны. Виктор Лорена говорил: «Рабочие не вооружены. Это простая манифестация, правда, неприятная, но вовсе не опасная. Покричат и разойдутся, а завтра полиция и комендант примут надлежащие меры». Виктор Лорена один был спокоен. Остальные стали подумывать о бегстве. Был смутный говор, что из замка есть подземный ход. Но никто не знал тайны чертогов Араминты. Принц Танкред гневно восклицал: «Я говорил тогда, меня не послушались, и вот результат налицо. Надо было без всякой пощады разделаться с этой сволочью, повесить этого разбойника Мечио». Граф Роберто Камаи сказал самоуверенно: «Мы одолеем». В душе его была тихая злорадная злость. Он был бы рад, если бы толпа ворвалась в замок и убила принца Танкреда. Герцог Кабрера упорно молчал. Его серое лицо бледнело, ничего не выражая, кроме страха. Меж тем толпа хлынула на площадь перед дворцом. Долго раздавались угрожающие крики, но напасть на замок не решались. К ночи разошлись.